Мир вам, братья и сестры.
С миром.
Милосердие Божие не истощилось, да? Обновляется всякое утро. И как дальше говорит Слово Божие? Велика верность Божия. Для нас обновилась милость это утро. Но на этой неделе, в среду, как вы знаете, мы провели последний путь прах нашей сестры Надежды Максимовны. Были похороны. Она уже водворилась у Господа. А нам Господь еще продлил жизнь, чтобы мы вот... Видимо, еще лучше подготовились к этому прекрасному часу, переходу к вечности. Я почитаю два стиха из Псалма 24 Давида, и мы с вами помолимся. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Аминь». Встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем на Тебя надеяться всякий день. Ты не человек, Ты нас не подводишь, Ты обещал быть всегда с нами. И сегодня этот прекрасный воскресный день. Мы собрались здесь во имя Твое. Просим, благослови нас, укажи нам те пути, по которым мы должны идти к вечности. Открой наше сердце для Слова Твоего и благослови тех, кто будет передавать это Слово. Благослови всех, кто будет воспевать Тебе в пениях, кто будет славить Тебя через стихотворение. Наши молитвы прими к престолу Твоему. Благослови тех, которые находятся в болезнях, которые не смогли быть с нами вместе в общении. Утеши их Твоим утешением и пошли им выздоровление. И Твое имя пусть возвеличится и прославится. Прославлено будет в нашем собрании Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Мир вам, братья и сестры. В начале нашего собрания хотел бы вместе с вами прочитая текст, немножечко поразмышлять перед нашей первой молитвой. У кого есть Библия, можете открыть Евангелие от Луки, 19 глава. Я прочитаю с 11 по 27 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, 11-27. Чуть-чуть скажу, что в начале главы говорится о Закхее, которого посетил Иисус и который сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам», и так далее. Господь это одобрил. И идет продолжение. «Слышавшим же это, рассказал еще притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал ей этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Почему же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал стоящим рядом: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Я задался вопросом, почему Христос рассказывал эту притчу. Именно почему она была рассказана и вообще какие исторические события лежали вот в основе этой притчи. Она частично базирована на реальных событиях, которые произошли. Это произошло приблизительно в 4 веке до Рождества Христова, когда умер Ирод Великий. Его царство было разделено между Иродом Антипой, Иродом Филиппом и Архилаем. И этот раздел подлежал одобрению Рима, который являлся тогда главной властью в Палестине. И вот Архилай, унаследовавший Иудею, отправился в Рим, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства. Одновременно и Иудеи отправили посольство из 50 человек, чтобы сообщить императору Августу, что они не желают видеть Архилая у себя правителем. Но император подтвердил права Архилая, дал ему разрешение на царство. Тот вернулся, но правление, там история говорит, что правление было его настолько жестоким и деспотичным, что потом Риму пришлось снять Архилая с царства, и на его место были поставлены римские кураторы, из которых Понтий Пилат, кажется, был пятым. Так вот, когда Иисус рассказывал эту притчу, то иудеи, стоявшие там, они понимали предысторию этой притчи и о ком, в общем-то, на чем она базировалась. В их сознании это было они понимали, о чем шла речь. Но Христос ее рассказывал не просто так. Рассказывая ее, он отображал свои планы. Иисус Христос давал понять вот дальнейшие свои планы, и он это изложил вот в форме притчи. В этой притче отображены два вида людей, друзья. Если мы следили за текстом, там упоминается о рабах и, скажем так, ученики Христа. И вторые, это были написано народ, граждане, которые его ненавидели, то есть враги Христа. В этой притче можно выделить несколько моментов. Я хотел бы обратить внимание на них. В первом моменте здесь говорится о доверии царя своим слугам. Уезжая, он оставляет им таланты и говорит: употребите это в дело. И что интересно, друзья, можно проследить, что в принципе, оставив им средства и таланты, и говоря, что употребите, правитель, в данном случае, скажем, Христос, не вмешивается в их дела. Вот вам средства, так скажем, употребите это в дело, а он уехал получить царство. То есть, интересно, что Бог, доверяя нам управление что-то, давая нам и говорит, вот это мое, вот тебе, употреби это и принеси мне прибыль, он не вмешивается. Он доверяет нам, говоря, вот ты сделай, употреби это, и ты сделай. Я тебе не буду говорить, как или что. Ты пойди, употреби. Это показывает доверие управителя, в данном случае Иисуса Христа, нам. В этой притче также говорится об испытании. Потому что доверие – это всегда испытание. Останется ли человек верен, будет ли он надежным или нет. И мы с вами понимаем, что если человек не будет верен в малом, то кто даст ему или доверит большее? Иногда люди ссылаются, что мы не способны решить маленькие проблемы, дескать, они сильно мелкие для меня. Но, друзья, если бы Иисус Христос не прошел свой путь от рождения, потом работая у Иосифа в мастерской, плотником, навряд ли бы Бог доверил ему что-то дальнейшее, решать судьбу Вселенной и так далее. То есть Христос показал пример. Он сам оказался верным в малом. Он исполнил Божий план, он родился, он рос, он помогал земному отцу, матери. То есть он сначала доказал, что он верен в малом, прежде чем он исполнил большее, или ему было доверено исполнить большее отцом. И еще момент, что в этой притче говорится о вознаграждении. Что интересно, что вознаграждение, конечно, отличается от того, чтобы, если бы, например, эти слуги сидели бы и бездействовали. И вознаграждение, интересно, что вознаграждение за их верность, за их труд оказалось доверием еще большего. То есть ты оказался верным малым, вот тебе еще больше. Так и Бог, вот вознаграждая человека, выдержавшего испытания, давая ему еще большее. А заканчивается эта притча, можно сказать, законом жизни, да, если так его можно, непреклонным законом жизни. Цитирую, «всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Интересный момент, я бы хотел привести вот такой пример из жизни. Это человек, которого я знаю, он еще жив, правда, ему уже далеко за 80. В свое время я этого человека знал, еще живя там, в бывшем Советском Союзе. Он работал в ателье Совета Министров, тогда еще СССР. Был закройщиком, и этот человек обшивал все министерство, включая и тогда главу. Он был обладал достаточным профессионализмом, таким, что по скажем так, по стандартам, чтобы человеку сшить костюм, нужна одна примерка, вторая и третья. Он был способен сшить костюм, ну, выкроить, он был закройщик, с одной примерки. Прошли годы, он уехал, эмигрировал сюда, и уже здесь я с ним тоже общался, виделся. Здесь он этим не занимался. Проходит буквально, может быть, я не знаю, с момента уезда оттуда, может быть, несколько лет. Я как-то с ним разговаривал, говорю, а если бы вам вернуться и работать по этой профессии здесь, ну вы, ну как это, ну профессионал. Даже он привел такой комментарий, что когда он сшил, скроил костюм одному министру, потом тот встречался с министром отсюда, американцем, ну там министра же между собой тоже могут разговаривать, так, в частные беседы. И американец спрашивает, говорит, а кто тебе этот костюм шил? Ну, он сказал, говорит, у нас есть ателье, там закройщик. Этот человек бы у нас здесь был бы миллионером. А там он, конечно, им не был. Ну, неважно. Я говорю, почему вам здесь этим не заняться, устроиться? Вы обладаете хорошими знаниями, талантами. Он говорит, это невозможно. Я уже не могу вернуться. Прошло буквально, ну, может, ну, лет пять, не больше. Он говорит, я уже не смогу это делать, как я это делал раньше. Как, почему? Вы же имеете навыки, это же у вас отложилось. Нет, говорит. Говорит, я когда уезжал в отпуск на одну неделю, я приезжал назад, мне надо было неделю, чтобы опять войти. А прошло несколько лет, говорит, я утратил вот этот навык. Когда человек заходит, говорит, я смотрю на его фигуру, я уже вижу, где у него, как вот он стоит и как уже костюм надо подогнать. Говорит, я это утратил. Так вот, друзья, если Бог нам дает что-то, ну, по притче, да? Каждому христианину Бог что-то дал. Вот тебе употреби. Если это не употребить, мы потеряем это. Может быть, кто-то может успокоить себя, что, ну вот, Господи, то, что ты мне дал, вот тебе назад. Потеряет и то, что имел. Здесь так написано. Друзья, в христианской жизни мы либо растем, либо скатываемся с достигнутого. И христианину необходимо, просто необходимо употребить в дело дар Божий, чтобы не лишиться его. Дал бы Бог, друзья, чтобы мы, читая Слово Божие, проверяли себя. Господи, употребляю ли я то, что ты мне дал? Чтобы оказаться в числе тех рабов, которым Бог потом доверит больше. Чтобы не оказаться в числе тех рабов, которых и забрали, и то, что он думал иметь. Я уже не говорю вот о второй категории людей в этой притче, которые его ненавидели, и которых Бог предал смерти. Помолимся, Господи, друзья. Аминь.
Встреча. Братья и сестры, действительно прекрасное общение мы имеем, в котором может хвалиться душа наша Господом, к которому может душа наша прибегать. И я думал, о чем сегодня говорить. И слава Богу за то, что Он как бы дал мысли именно по этой теме говорить. О благословении. Ведь первый брат проповедовал и говорил о том, что Бог каждому христианину, каждому верующему человеку дает определенный талант, который он должен употребить. И Бог не просто хочет нас чем-то озадачить, чтобы нам было тяжело, ведь через это Бог нас хочет благословить. Я хотел порассуждать на такую тему, которая не просто о благословении говорит, но я назвал ее «полное благословение». Однажды я наблюдал за двумя родными братьями. Это было еще там, в России, когда мы жили. Росли два брата, один постарше, другой помладше. В одной семье росли, в христианской, я скажу, даже очень хорошей семье. И один из них на сегодняшний день служитель, а второго, я так посмотрю его по жизни, и сегодня где-то кидает в разные стороны. И нету благословения. Почему? на одно собрание ходили. Одни родители воспитывали, одно влагали, но один получил благословение, и он его в жизни имеет, а другой нет. Неужели это зависит от Бога? Я хотел бы, чтобы мы об этом сегодня порассуждали. Два текста Священного Писания, которые об этом говорят, это книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих, когда Бог говорит народу своему о десятине, то Он так говорит: «Не открою ли я вам отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Не просто благословение, но благословение до избытка. Апостол Павел, когда пишет послание к римлянам, он говорит о его желании увидеть эту церковь и быть с ней в общении. И он говорит: «Уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». И задается вопрос, в чем же причина, что человек не получает того благословения, которое Бог хочет в полной мере своей на каждого излить. Слово «благословение», я думаю, для нас это слово понятное. Это доброе расположение, выраженное в словах или в чем-то другом. И к этому благословению мы все стремимся, и этого благословения мы все хотим. Этого благословения хотят молодые, когда они вступают в семейную жизнь. Этого благословения хотят родители детям своим. Этого благословения жаждет каждый из нас. Но, к сожалению, бывает так, что мы не получаем полного благословения, которое Бог хочет излить. И в этом есть определенные причины. Бог для каждого приготовил особое благословение. Для Авраама, Исаака, Моисея, для Давида и для Саула тоже. Для него тоже было приготовлено Богом полное благословение, но он этого благословения не получил. Моисей, тот, который вел народ Божий, Бог ему обещает, что он ведет этот народ в обетованную землю. И Моисей так чаял этого, так сильно хотел, но Бог ему сказал: не войдешь. Печально было Моисею, печально. Но не получил вот этого полнейшего благословения Господнего, не вошел в обетованную землю. Это были образы для нас. Когда встречаются два брата, Исав и Иаков, об этом мы читаем в Бытие, в 33 главе. И я раньше не обращал на этот текст внимания, но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание сегодня, как отвечают и как разговаривают эти два брата. 33 глава, 9 стих. Когда они встретились, Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя, у меня много». А Иаков послал различные подарки, чтобы умилосердить лицо Исава. И он говорит: «У меня много, брат мой». Смотрите, как говорит Иаков: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». Вот что больше, братья и сестры, много или все? Я думаю, что все это больше, это все. В это включено вообще все. А много? Но это уже по понятиям, чего много. Может быть, чего-то много, а чего-то нет. Но Иаков говорит: у меня есть все. Часто молодые люди размышляют так и думают, что я поживу. Мир сегодня все предлагает. И я возьму все, чтобы моя молодость, она прошла очень хорошо, весело. У меня будет много друзей, у меня много всяких общений. А потом я уже покаюсь, потом я вольюсь в церковь, и все это на потом оставляет, этим самым теряя благословение. Притча о блудном сыне, очень знакомая нам. Блудный сын ушел из отчего дома, лишился всего. Лишился всего, потому что жил беспечно. И он тоже так думал, что его молодость, она такая веселая и будет дальше. Но закончились средства, которые были у него, то имение, которое он получил от отца, и он стал нуждаться. И приходит к отцу. Приходит к отцу, что делает отец? Отец его принимает, он одевает его в новые одежды, он дает ему перстень и делает для него пир. Возвращается старший сын, который был с отцом. В таких переживаниях и даже в упреке отцу, что я столько лет с тобой, и ты мне не дал даже ягненка, чтобы мне с друзьями повеселиться. И отец говорит эти очень глубокие слова, о которых мы сегодня рассуждаем. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». И я хотел бы, чтобы мы задали себе вопрос: так кто же получил больше? Блудный сын, который вернулся? Или получил тот, который всегда был с отцом? Что больше? Вот так вот порой и люди, верующие, к этому относятся, несерьезно относятся ко спасению своей души, несерьезно относятся к благословениям Господним, что-то теряют в жизни своей, потом возвращаются, как блудный сын. Да, это большое милосердие Господне, в этом открывается и перстень, это символ сыновства. Новые одежды, которые нам дает Иисус Христос. Но вы смотрите, что говорит Отец тому, который пребывает в доме Его. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Как это много и как это благословенно. Послание к Ефесянам. В первой главе мы читаем, апостол Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Заметьте, здесь сказано несколько раз: «Благословен Бог, благословивший нас благословениями». Как очень дорого это место для нас. Как дорого то, что Бог, Он желает нас благословлять. И Бог не просто хочет какие-то крупицы дать благословения в моей и вашей жизни. У Него есть полное благословение для тебя и для меня. И Он хочет эти благословения изливать. Я не думаю, что кто-то сегодня сидящий здесь откажется от этого благословения. Но порой мы своей жизнью это делаем, не обращая серьезного внимания на то, что нам говорит Господь. Несколько моментов, что же дает нам благословение в нашей жизни. В притчах написано в 10 главе, 22 стих: «Оно обогащает». Благословение Господне, оно приносит радость. Во Второзаконии мы читаем: «Если будешь слушать гласа Господня, то Бог благословит». И там очень-очень большой список благословений Господних, какими Господь благословит. «Если будешь слушать гласа Господа». Благословение на голове праведника, так Слово Божие говорит. Благословенные наследуют землю тех, которых Господь благословляет. Господь благословит народ свой миром. Человек, имеющий благословение, он имеет мир. Кто может благословлять или благословляет? Ну, во-первых, друзья, мы говорим, что Бог благословляет. Еще в начале творения, когда мы читаем первую главу, самую первую главу, несколько стихов, «И благословил их Бог, когда Бог рыб», с 21-го, «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которые произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог». И дальше в 28 стихе, когда Бог сотворил человека, написано, «И благословил их Бог». Благословляет Бог. И как мы прочитали к Ефесянам, «Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Все, что мы имеем, это в нашем Господе и Иисусе Христе. И когда Бог сотворил всю вселенную, Он посмотрел на все, что Он сделал, и сказал «весьма хорошо» и благословил. Мы видим, что много примеров в Священном Писании, когда человек благословляет человека. Когда Иаков пришел в Египет, Иосиф привел его пред фараона, и написано, что Иаков благословил фараона. Иисус Навин благословил Халева. Давид народ благословлял. То есть человек благословляет человека. И Священное Писание нас к этому призывает, что мы призваны, чтобы благословлять. Призваны, чтобы благословлять. Плохо, когда в жизни христианина не благословение другого. Когда какое-то осуждение, когда какие-то, может быть, даже несправедливые наговоры, Слово Божие нас хранит от этого. Оно говорит, что не должны мы так поступать, братья. Слово наше, оно должно быть с благодатью. И наше слово, оно должно благословлять окружающих нас людей. И не только тех, которые близко к нам в церкви. Слово Божие говорит, что мы даже благословляли тех, которые делают нам зло. Те, которые гонят, которые преследуют, которые унижают нас. Слово Божие призывает нас, чтобы мы благословляли. Родители благословляют своих детей. Исаак благословил Иакова. Благословение Ревеки, когда она уходила из дома. Иаков благословляет Иосифа. И хотелось бы на это обратить внимание, потому что это очень важно, когда родители благословляют своих детей. И Иосиф, он действительно был благословенный Богом человек. Бытие 48 глава с 13 стиха. «И Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец, и благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ты ходил, ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было это ему, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль», говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», и поставил Ефрема выше Манассии. Вот так Иаков благословлял сынов Иосифа. Иосифа самого благословил, и сыновей его. И это большое благословение, которое имел Иосиф и в своей жизни. Эти благословения, они связаны между собой. Слово Божие говорит, что если мы не прощаете, Бог не простит. И вот Бог хотел эти благословения излить, и Он излил и на Авраама, на Исаака, на Иакова и на его поколение. Если дети хотят полного благословения родителей, то и жизнь должна соответствовать. То есть нужно угождать и родителям. И вот в жизни Исава мы видим, что не было этого. Исав в жизни своей делал такие дела, которые не нравились его родителям. Не получил полного благословения. Не получил. Что нужно делать в нашей жизни, братья и сестры, чтобы все-таки получить нам благословение Господне? Первое – это иметь правильные взаимоотношения с нашим Господом, который хочет нас благословить. В Евангелии от Иоанна в 15 главе мы читаем обетование, которое дает Господь, и Он нас хочет в этом благословить. Иоанна 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Бог хочет нас в этом благословить. Бог хочет, чтобы когда мы просим, Он мог ответить. Но написано, если пребудете во Мне, тогда просите и получите. А если нет, то мы не можем рассчитывать на благословение нашего Господа. Луки, 18 глава, с 28 стиха, мы читаем такие слова. «Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время, а век будущий, жизнь вечная». Для того, чтобы получить благословение Господне, Иисус Христос говорит, нужно оставить. Нужно что-то в нашей жизни пересмотреть, что-то, приоритеты какие-то в жизни своей, и выбрать то, что угодно Господу. И ученики правильно задают этот вопрос. Мы оставили все, что нам будет. И Христос обещает великие благословения здесь на земле и там в вечности. Я помню, однажды мой брат двоюродный служил в армии, и служба его закончилась. Он уходил в армию. Как бы он покаялся, но не был членом церкви. И вот, находясь в армии, он где-то не устоял. И я сам тогда был молодой еще. Он пришел с армии, и мы с ним долго беседовали, разговаривали. И я говорю, давай помолимся. И вот он в слезах, в таком большом сокрушении, плакал перед Господом. Просил прощения. Но прошло совсем немного времени, и Его жизнь, она началась в прежнем русле. В таком она продолжается и сегодня. И когда я вспоминаю о нем, я вспоминаю именно тот момент. Вспоминаю, когда он плакал перед Господом. Я так понимаю, он хотел благословений Господних. Он осознавал, что он неправильно пошел, не тем путем. Но не было той силы, чтобы остановиться. И он сегодня не имеет благословения ни в жизни, ни тем более во Христе Иисусе. Как это важно в нашей жизни, братья и сестры, все-таки понимая, как нас и через что Бог хочет благословить, именно идти по этому пути. Почему это важно, братья и сестры? Иаков когда-то шел навстречу с Исавом. Но вот на этом пути некто встретился с ним. Иаков долго боролся с ним. Долго боролся. Боролся до того, что получил увечье. Но Иаков сильно вцепился и сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Интересно задается вопрос: как имя тебе? И он говорит: мое имя Иаков. И получает благословение, получает новое имя. Почему? Потому что вот в этом моменте его жизнь особо соприкоснулась с Богом. Он сказал свое имя, он сказал и открыл, кто он был. Это был Иаков, обманщик. И вот Бог спрашивает: как имя тебе? И дает ему новое имя. И благословляет его. Да, Иаков пошел хромой, физически, но духовно это был тот человек, который такое близкое с Богом отношение имел, такое он благословение получал, которого он никогда еще в жизни своей не получал. Почему? Потому что было соединение с Богом. Он здесь Бога познал по-настоящему. Вот здесь он получил настоящее благословение. Братья и сестры, за наше благословение нам нужно бороться. Нам нужно крепко ухватиться за Господа. Пусть Господь спросит, как имя твое, чем ты занимаешься, что ты делаешь, а как ты живешь. Нам нужно честно ответить на этот вопрос, если мы хотим этого благословения, как его хотел Иаков. Сильно уцепился и сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И Бог его благословил. Еще один момент для того, чтобы получить благословение Господне, нужно бояться Господа. Библейский пример Иосиф. Если бы не последние несколько глав Бытие, мы, наверное, бы никогда не узнали, что случилось с Иосифом. А ведь это был молодой юноша, который был отвергнут братьями своими, был продан и, кажется, лишился всякого благословения в этой жизни. В общем-то, его жизнь, она была лишена благословения, потому что он был продан в рабство. Это был раб. Но как Иосиф ведет себя в этом рабстве? Какое его отношение, какая его позиция к Богу, ко греху? И тогда, когда настал тот момент, когда ему нужно было конкретно заявить, он сказал, и не только сказал, он убежал от греха, который преследовал его. Я так понимаю, что Иосиф хотел этого благословения. Он не знал, как оно дальше будет изливаться. Сердце его было в такой горечи, когда он был в тюрьме, но написано: и там Господь был с ним, и там его Господь благословлял. А потом Бог его особо благословил. Это был второй человек после фараона. Но началось все, братья и сестры, с маленького. Он это благословение не отпустил от себя. В один момент он мог лишиться этого благословения. Но он держался его крепко. И даже тогда, когда он ничего не понимал, почему в его жизни происходят такие обстоятельства, он крепко держался за Господа. И он твердо хотел только Господнего благословения. Результат этого полного благословения – это книга «Бытие», когда Иаков благословляет Иосифа. Там такие прекрасные слова сказаны. И именно Иосифу Иаков уделил больше всего времени, или о нем больше всего написано, больше благословений, чем о любом другом сыне. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы его от рук мощного Бога Израилева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. И дальше он говорит, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятных холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Какое великое благословение он получил от Бога прежде всего. И получил от отца своего, который благословил его вдаль. Почему? Потому что Иосиф в жизни своей, он боялся Господа. Он крепко держался его. И он это получил, благословение, полное благословение получил, потому что сохранил себя. Есть много других примеров в Священном Писании, и в жизни мы встречаем. Был Самсон. Человек, на котором был Дух Господен, который был судьей Израиля и имел полное благословение. Он мог рассчитывать на полное благословение. Но что в конце жизни он получил? Ему выкололи глаза, и он молол на врагов своих. За что? За то, что ему когда-то понравилась та женщина. Его предупреждали, ему родители говорили, что это не тот путь, ты потеряешь благословение. Он говорит, нет, я хочу, мне нравится. И потерял благословение. Есть еще печальные истории в Священном Писании. Это Ахан. Он не просто сам погиб, как Самсон, который погиб вместе с врагами своими, но он погубил жену свою, детей своих, все имущество свое, всего лишился. Почему? Потому что избрал не благословение Господне, а избрал то, что ему понравилось, полюбилось. Еще на один момент обращу внимание. Для того, чтобы получить полное благословение, нужно повиноваться Господу и Его Слову. И мы встречаем множество библейских примеров, когда люди, имеющие как бы благословение наперед, которыми Бог их благословлял, в частности Саул. Мы читаем первая книга Царств, 13 глава, там 13 и 14 стих. Бог обращается к нему через пророка, и он говорит, что для него было великое благословение приготовлено, но Бог обращает внимание и говорит, худо поступил ты. И он в один миг, в одно мгновение лишается всякого благословения. То благословение, которое получил Давид, в жизни своей наперед его мог получить Саул, но он его не получил только лишь по одной причине, что он пренебрег словом Господним. И Бог говорит: худо поступил ты. А ведь было благословение Господне. Есть хорошие примеры. Это Авраам. Когда мы читаем книгу Бытие, 12 глава, Бог обращается к Аврааму и говорит ему такие слова. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Смотрите, сколько раз здесь сказано: я благословлю тебя, произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, возвеличу тебя, ты будешь в благословении. Мне очень нравится Авраам. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Авраам встал и пошел. И в его жизни это было не один раз, когда Бог ему говорит: Авраам, сына, которого любишь, принеси в жертву. Написано, что Авраам встал рано утром, все приготовил и пошел. Это был человек, который жаждал благословения Господня. И он его получил. Почему? Потому что повиновался Господу. Авраам сегодня – это отец всех верующих. Почему? Потому что он избрал благословение Господне. В этом человеке мы сегодня благословенны. Мы дети Авраама. А ведь всего совсем немного. Встал и пошел. Встал рано утром и пошел. Он не медлил. Он ни с кем-то не советовался. Он не обсуждал эти вопросы. Бог сказал. Встал и пошел. Братья и сестры, как я сказал вначале, Бог хочет каждого благословить. Благословить в полной мере. Дать каждому из нас полное благословение. Он это может. И Он не просто может, но Он хочет нас благословить. Но сегодня зависит от каждого из нас. Насколько я хочу этого благословения. Да, я говорю, что я хочу, но что говорит моя жизнь об этом? Что она говорит? Хочу я их или нет? Как бы хотелось, чтобы мы сегодня очень ответственно к этому относились, чтобы мы ценили то, что мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Великие и драгоценные обетования, Петр говорит, великие и драгоценные. Мы имеем в нем все. И он желает нас благословить. Так пусть же нам Господь поможет, чтобы мы свою жизнь так строили, чтобы это благословение в нашей жизни получить. И чтобы Бог в нашей жизни был прославлен. Аминь.
Бог с нами, братья и сестры. Мы странники, пришельцы на земле. Должны мы жить, как будто бы сегодня вдруг затрубит нам ангел на трубе, провозгласив приход Господний. Но мы живем, как будто бы не нам об этом возвещает Божье Слово. Мы не готовы к этим временам и к Божьему приходу не готовы. Мы жизнь свою пытаемся прожить, стремясь к комфорту и устройству тоже. Не говорю, что грех богато жить, но грех, когда забыто Слово Божье. Когда земным мы так увлечены, что небо нам становится не главным, А вдруг мы не услышим звук трубы, не нам трубить начнет Господний ангел, и я среди беспечных на земле, так часто манит и меня земное, приоритеты сменятся во мне, и первое я ставлю на второе. И суета, и грех порой гнетет, мне трудно жить становится порою, но милосерден всемогущий Бог, меня ведет он крепкою рукою, и возвращает с пажитей пустых, и духом дух мой пробуждает, чтобы смогла услышать звук трубы и жить могла, с ним встречи ожидая. Я благодарна Богу моему, хоть он суровый строг ко мне бывает, но хочет он, чтоб ангела трубу услышала, себя приготовляя. Мы странники, пришельцы, что возьмем с собой туда, прекрасные чертоги, и встреча эта ближе с каждым днем. Все больше мы должны мечтать о Боге. Пусть не застанет нас труба врасплох. Земля, земное пусть нас не удержит. Помолимся о том, чтобы помог Иисус хранить нам веру и надежду. Аминь.
I could never earn your heart, I could never reach that far, but you have pulled me close, you'll never let me go, I'm safe forever in your arms. Your promises I cannot break, and I know you will never change. Your love is, your love.
Faithful than the rising sun, this grace for me, I can't outrun. Дорогие братья и сестры, мир вам! Дети, вы устали? Нет? Молодцы. Прежде чем я прочитаю место, я вот хочу детям вам задать вопрос, и потом я прочитаю место Священного Писания. Вопрос легкий будет, я думаю, и простой такой. Где живет Бог? Кто знает, где живет Бог? Говори. На небе, правильно. Еще где? В Царстве Небесном, тоже правильно. Кто? Говори, говори ты. В нашем сердце. Молодцы. Я как раз сейчас прочитаю место. Там Бог, там говорится так: «Я живу», и перечисляется, где живет Бог. Послушаем внимательно. Это книга пророка Исаии, один стих я прочитаю, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу», и перечисляется, «на высоте небес». Вот как раз хорошо дети правильно сказали. «И во святилище», ну, в Царстве Небесном, да, тоже правильно. И третье. «И также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Еще одно место я прочитаю, это Псалом 33, стих 19. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». И третье место я прочитаю, это тоже книга пророка Исаии, 66 глава и 2 стих. «Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Друзья, вы, наверное, поняли теперь уже, какая тема, о чем я хотел бы сегодня поговорить с вами. Сокрушенное сердце или сокрушенный дух. И вы знаете, вот вы представляете вообще, какое чудо получается, да? Бог, который живет на небе, он еще и живет в сердце, но не каждого человека. А есть очень серьезное условие, что это сердце этого человека должно быть сокрушенное. Ну что это значит сокрушенное, да, друзья? Это значит сломанное, разбитое, да, вот как вот мы представляем себе. Вот здесь вот так я прочитал. Разбитое сердце. Почему разбитое? Это образное выражение. Тут как бы так, два сердца. Сердце не разбитое, то есть сердце как бы закованное, закрытое, непроницаемое. Такое сердце не чувствует, оно холодное. Между сердцем и Богом, между сердцем и людьми преграда. Поэтому сердце не чувствует ничего. Чтобы оно почувствовало, надо, чтобы образовалась в нем трещина, щелочка, надо ее разбить. То есть не сердце надо разбить, а этот покров, этот броню, которая заковывает сердце. Надо сердце расковать, чтобы оно ожило, чтобы оно почувствовало и Бога, и людей. Вот такое, как бы, такая как бы ситуация или такой момент, что это сердце должно быть сокрушенное. И вы знаете, я стал переживать. Потому что я стал замечать в себе моменты, которые указывают мне, что я стал... Думаю, а у меня сокрушенное сердце, ведь этого же мы хотим, чтобы Бог с нами жил, да? Я стал замечать в себе моменты, когда я стал сомневаться. А человек с сокрушенным сердцем может так думать, так реагировать, так поступать? И мне стало, ну, как бы стал исследовать этот вопрос, стараться понять. Вы знаете, молодая девушка приехала в аэропорт, ей надо было лететь на самолете куда-то в другой город. И вот еще время, там 2 часа ей надо ждать, когда будет посадка самолета. Она пошла в буфет, купила печенье, пачку. И пришла вот в зал ожидания. У нее книга была интересная. Она думает, я сейчас посижу, почитаю, пока подожду. И она села. А так рядом столик был, а с другой стороны столика мужчина сидел и читал газету. Вот. И вот она берет печенье, кушает печенье и читает вот этот журнал или книгу. И вдруг она заметила, что этот мужчина тоже берет печенье. У нее в сердце возмущение сразу. Во, наглец какой, берет мое печенье. Она опять, он тоже опять. Она взяла, он тоже берет печенье. И читает, и не смотрит на нее. И вы знаете, у нее буря в сердце. Вот почему, как и у меня тоже, иногда мы возмущение, наглец, нахал. Вот. Но она ничего не говорит, потому что тут люди сидят, и она такое у нее это в сердце. И остается последнее печенье. Она думает, ну посмотрим, что он будет делать с этим последним печеньем. Мужчина, не глядя, берет это печенье, разламывает пополам и дает ей половину. Она вскочила, схватила свою сумку, думает, ну это вообще наглость наивысшей степени. И ушла оттуда. И, друзья, когда она села в самолет и полезла в свою сумку за книгой, она увидела там пачку печенья. И вы знаете, и ее сердце, она поняла, что она свое печенье положила в сумку, а ела печенье этого дяденьки. Еще плюс на него сердилась и ругала его, ну, внутри. Мы, вот. И ей стало вот так, на сердце ей стало нехорошо. Друзья, и вот так вот я тоже замечал в своей жизни, когда вот это возмущение, да, у нас бывает, или мы начинаем сердиться, и думаю, сокрушенное сердце, да, вот это пример, когда сердце не сокрушенное. А почему я же христианин уже столько лет, и вот во мне бывает, я такое замечаю, да? Друзья, и вообще, когда я делился этими размышлениями там с друзьями своими, и встал этот вопрос, а вообще это такой акт один раз происходит в жизни, когда вот сокрушается сердце человека, и он потом живет с сокрушенным сердцем, и, или это периодически происходит? Вот. Ну, друзья, я думаю, что, наверное, ответ такой, что, конечно же, бывает случай в жизни каждого человека. Мы, может быть, можем называть это возрождением, да, мы говорим. Когда человек покаялся, или происходит какое-то событие в жизни человека, когда происходит одно такое большое сокрушение, разбивается вот это вот каменное сердце, да? Ну и потом, конечно, оно может опять закостенеть, если мы не будем вести правильную жизнь, да, как вот мы сегодня слышали уже много. И тогда надо... Повторяется, наверное. Друзья, ну, давайте мы 2 примера хотя бы коротко. Я не буду их прочитывать. Вот. Первый пример уже говорилось, да, очень хороший пример. Блудный сын, да? Вот он говорит, я буду жить так, как я хочу. Отец, дай мне мою часть имения. Очень похоже на нас, да? У нас тоже, вот особенно в молодости, у нас такое желание. Я буду жить так, как я хочу. Несокрушенное сердце, друзья. Ну вот мне хотелось бы посмотреть вот на некоторые вот эти вот как бы моменты, чтобы мы могли увидеть. Потому что если у нас сердце несокрушенное, нам надо срочно просить Бога, чтобы Он его сокрушил. Правда же? Потому что если, тогда Бог не будет с нами жить. И мы тогда в Царствие Небесное, и мы к Нему уже туда тоже не попадем. Вот нам надо посмотреть. И вот, вы знаете, несокрушенное сердце, оно ведет так. Я буду жить так, как я хочу, и так, как я понимаю. И, значит, отец ему говорит, хорошо, отдал ему часть его имения. Друзья, я только обращаю внимание, вот хочу, ну вот когда произошло, вот у этого блудного сына произошел момент, поворот, да, то есть его сердце сокрушается. Бог его поставил в такие обстоятельства, что и это больно, друзья. Вот когда происходит сокрушение сердца, это больно. Вот, оно сопровождается часто слезами. Ну, мы об этом еще поговорим. Друзья, 17 стих так начинается. «Придя же в себя, сказал». Друзья, вот момент. Вот он, ну, скажем так, делал, что ему хотелось. Вот. И вдруг настал момент, Бог его поставил в такую ситуацию, очень трудную для него, что он вдруг пришел в себя и сказал, и вы знаете, что он сказал, да вообще чем я занимаюсь, что я делаю, у отца там все есть. И большое благословение, друзья. Вот здесь уже блудный сын с сокрушенным сердцем. И он идет к своему отцу, который с радостью его принимает. Друзья, сердце сокрушено, говорится. Почему? Потому что оно сокрушено, размягчено, и значит, нечистота вся из него вытекла, как из разбитого, наполненного разной грязью сосуда. То и беда, если сердце наше нечистое, скверное от природы. От своего нерадения, от своей испорченности остается таким. В таком случае пребывают постоянно в нем нечистоты. И горе тому человеку, который не сокрушает своего сердца. Какой признак сокрушенного сердца? А какой знак того, что сосуд, наполненный жидкостью, разбился? Тот, когда течет из него, просачивается жидкость. Так и признак сокрушенного сердца – тот, когда из глаз текут слезы. Друзья, часто Бог ставит нас в такую ситуацию, когда нам очень больно. Для чего? Чтобы сокрушилось наше сердце. И тогда мы и плачем, и нам больно, и это большое благословение для нас. Друзья, я тоже не буду читать весь этот случай, вы его знаете. Второй пример вот этого такого единичного или происшествия в жизни, которое должно случиться в жизни каждого из нас, чтобы сердце наше сокрушилось, и тогда Бог будет жить с нами. Это очень яркий пример, вы его все знаете, и я тоже прочитаю только один стих короткий. Это 9 стих из книги «Деяния святых апостолов», из 9 главы, 9 стих, 9:9. «И три дня он не видел, и не ел, и не пил». Про кого это написано? Правильно, Савл, друзья. Савл, то есть, да, он еще не апостол Павел, он только Савл. Друзья, до такой степени Бог сокрушает сердце Савла. Он три дня не ел, не пил и ослеп. И вы знаете, он тоже, Савл, он тоже думал, что он живет правильно, все идет хорошо в жизни его, да? И он вот так вот понимал и так это видел, но Бог ставит его в такие обстоятельства, когда происходит вот это сокрушение. Друзья, как-то у себя на работе у нас бывает там разные классы нам предлагают брать. Вот, и я уже не помню, много лет назад какой-то класс я взял. По-моему, что-то связано было с тем, как надо накопления пенсионные делать или что-то. Я сейчас уже не помню. Но я запомнил один, как учитель, когда он рассказывал нам это, он затронул такую тему near-death experience. То есть он как бы рассказывал о том, что вот мы с вами живем, и как бы у нас есть определенные ценности, да, и вот по этим ценностям мы так и живем. Но, говорит, происходит, когда человек попадает в такую ситуацию, допустим, инфаркт, или какая-то серьезная болезнь, когда человек near-death, то есть чуть не умер. И вот она так красочно об этом расписала, что у человека очень часто после такого экспириенса, да, полностью жизнь меняется. То есть все то есть ценности, происходит полная переоценка всех ценностей. То, что раньше он считал важным, оно уходит абсолютно на второй план, а то, что было не так важно для него, оно становится очень важным. И, друзья, это тоже вот как бы своего рода пример сокрушения сердца. Доктор Гэри Росберг, это американский доктор, ну доктор не в смысле медицинский доктор, а он консультирует людей по социологии, вот как бы, я так думаю, женатых, женатые пары он консультировал. И вот этот доктор рассказывает случай такой, ценности. Вот, говорит, я сижу и готовлюсь к диссертации. ну, защищать докторскую диссертацию дома, в своем кабинете. Прибегает ко мне дочка моя, и, ну, сколько, где-то 4, может быть, 5 лет, маленькая девочка, и говорит: пап, можно я тебе покажу, я рисунок рисую? Он говорит: нет, нет, я очень сильно занят, может быть, потом, минут через 10. А она уходит, проходит 10 минут, она опять к нему в кабинет и говорит: пап, он, не-не-не, у меня сейчас вот самое, вот только он там стал очень важное читать. И когда она пришла третий раз, опять постучала, но он опять очень занят, очень готовится к диссертации, и говорит, и уже так она, девочка эта, на него: ну ты будешь смотреть мой рисунок или нет? Нет. И она ушла, и больше не возвращается. И он говорит: а я сижу и переживаю, ну, пытаюсь стадии, да, изучать, к диссертации готовить. Но, говорит, вот после того, как я искал «нет», и она ушла, мне, говорит, как-то неприятно. Я сидел и все-таки вышел, позвал ее, дочку свою, и говорит: давай, я хочу посмотреть твой рисунок. Вот. И она приходит, дает ему рисунок, и там написано «Моя семья». Вот. И такой рисунок. Он говорит: расскажи мне про твой рисунок. Она говорит: вот. Вот здесь я маму нарисовала, вот здесь я нарисовала сестру свою, вот здесь я там собаку нашу там, все. Он посмотрел все и отпустил ее. И говорит: я повешу свой рисунок, этот рисунок в кабинете своем. И когда он ее отпустил, и он смотрит, что-то не хватает на этом рисунке. Зовет ее опять, говорит, сейчас уже не помню имя: слушай, вот ты очень хорошо нарисовала, вот и мама здесь есть, и наша твоя сестра, и собака, и вот даже здесь белки бегают, и солнце ты нарисовала. А папу ты не нарисовала? А где папа? А ты в кабинете. Девочка, а ты в кабинете. И он говорит, ему так плохо стало, друзья. И вы знаете, он повесил этот рисунок. Вот. Прошло некоторое время, пришла его жена, и он ей говорит: я хочу вернуться. Что мне надо сделать, чтобы мне вернуться в мою семью? Друзья, вот у него произошло вот это, может быть, никакого там серьезного с ним не случилось. Да, жену звали Барбара. И он говорит: 2 года. Когда я, говорит, стал не просто Гэри Росберг, а доктор Гэри Росберг, то я понял, что я, приобретя вот эту приставку к своему имени, доктор, то я потерял очень многое. И он говорит: 2 года взяло времени, чтобы дочка нарисовала новый рисунок. И она принесла ему, и в центре этого рисунка был нарисован папа. И он говорит: я уже тот снял и повесил новый рисунок. Друзья, слово «сокрушенное сердце» описывает образ нашего Господа Иисуса Христа. Сын Бога в полном подчинении Отцу оставляет небеса и всю славу, чтобы исполнить волю Отца. Принимает образ раба – это полное смирение. Он имеет сокрушенное сердце – это сердце полное любви и способности сострадать погибающим людям. Апостолы, называя себя рабами Иисуса, шли, чтобы исполнить Его волю. Они несли благую весть погибающим людям, будучи гонимы и побиваемые. Они не заботились о себе, но несли спасение другим. В Библии под смиренным сердцем также понимается отсутствие гордости, стремление возвыситься над другими людьми. Человек, отсутствие этого стремления, человек со смиренным и сокрушенным сердцем понимает, что он сам по себе ничего не значит, что нет в нем ничего хорошего. И поэтому такой человек сознательно ставит себя в зависимости от Бога, Создателя Вселенной, признавая Его авторитет и мудрость, стараясь быть послушным Ему, Его заповедям. Человек со смиренным и сокрушенным сердцем сокрушается, кается, если совершает грех, искренне желая измениться и жить в соответствии со Словом Божьим. Друзья, мы сейчас будем молиться. И Это я, которая сидит на троне нашего сердца. Это и есть как раз то, что должно быть сокрушено. И тогда Господь будет жить в нашем жизни, в нашем сердце. Я хочу, друзья, напомнить, о чем мы сегодня слышали, и мы помолимся. Первый брат говорил нам о минах, да? Читал из Евангелия от Луки нам эту притчу. Друзья, и вот так я сидел, слушал и обратил внимание на 20 стих. Вы помните, как там вот этот третий человек, куда он свою мину спрятал? Завернул в платок, друзья. Я обратил внимание, там написано, он эту мину завернул в платок. Ну, может быть, куда-то там ее потом засунул. И у меня такая мысль, друзья, была, что нам срочно надо развернуть наши платки. Если у кого-то эта мина завернута, друзья, то сегодня нам Господь напоминает, найди этот платок, эту мину вернее, развяжи этот платок и используй эту мину, чтобы она принесла тебе прибыль. Друзья, вот очень хорошую мысль мы сегодня слышали уже, друзья. Разверни, найди этот платок. И второй брат нам говорил о полном благословении, друзья. И он много прекрасных примеров рассказывал, и каждого, вот, кого он называл, мы можем проследить, что у каждого этого человека обязательно в жизни был случай, когда происходило сокрушение его сердца, когда Господь это сердце каменное разбивал. И вы знаете, друзья, я у себя так записал, что полное благословение, оно возможно только у человека с сокрушенным сердцем. Потому что в таком сердце живет Господь. И полное благословение может быть только тогда, когда в сердце живет Господь. Друзья, пусть Бог поможет нам. И у кого произошло это сокрушение, слава Богу, мы будем благодарить Его в наших молитвах за то, что Он так любит нас. И Он ставит нас в такие обстоятельства, чтобы наше «я», наше каменное сердце, оно сокрушилось. Друзья, и Он потом периодически будет посылать нам трудности, многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Небесное. Друзья, не просто скорбями, а многими скорбями. А для чего? Да чтобы наше сердце, оно не закостенело опять. Чтобы оно не стало опять каменным. Поэтому вот эти скорби посылает нам Господь. Пусть Господь поможет. А тот, у кого не произошло этого, не произошло этого покаяния, не произошло этого сокрушения, пусть Господь поможет вам сегодня. Обратиться к Богу и попросить Его, чтобы Он сокрушил ваше сердце, чтобы Он мог поселиться и жить в вашем сердце. Аминь. Помолимся.